Аллилуйя. Слава Господу. Душно, да? Но знаете, когда нам становится легче? Когда мы, как я уже в прошлый раз говорил, когда мы представляем себе, какая температура в аду, нам становится легче. Да? Точно так же я вспоминаю, тут когда-то была у нас в церкви здесь свадьба, и была температура больше 40 градусов. Ну и мы тут радовались, танцевали, плясали. Ну, выглядели, правда, как с поддуша все. Под душем, вернее. Но это была свадьба, и радость наполняла нас, несмотря на это. Когда вспоминаешь моменты, когда было еще жарче, то становится немножко легче. Да? Многие люди живут по такому принципу, когда кому-то плохо, ему хорошо. И чем хуже твоему ближнему, тем лучше тебе. Но мы не живем по таким принципам. Аминь. Потому что Господь сказал, любите ближнего своего. Будем любить ближних, да? И слово «душно», оно напоминает слово «душа», да? Давид говорит, что унываешь, душа моя? А мы скажем своей душе, давайте, что ты паришься, душа моя? Радуйся, уповай на Бога, на Господа своего и славь Его. Мы будем продолжать сегодня размышление о том, какая душа, вернее, никакая душа, мы уже об этом поговорили, это было в прошлый раз, была основа понимания о том, что такое наша душа. И мы с вами разобрались в том, что душа верующего человека, она немножко отличается от души неверующего человека. Да? Правило было, итог был таков, что душа верующего человека, она подчинена его духу, в котором живет Святой Дух. А душа неверующего человека, она командует телом, а Духа Святого там вообще нету. Вот разница между душой. Поэтому у нас, у людей есть душа Божья, то есть его дух, который вдохнул, который Бог вдохнул в нас эту душу и дал нам эту душу кристально чистую. Аминь. И тем не менее, иногда наша душа, она пытается как-то, и мы понимаем, кто за этим стоит. Кто хочет, чтобы наша душа каким-то образом пыталась что-то командовать духом, командовать телом. Да? Вы знаете, мы в прошлый раз говорили, это работа врага нашего, дьявола, хотя это не самый злейший враг наш. Самый злейший враг наш кто? Не ты. А самый злейший враг наш – это наше «я». Да. Я шучу. Это наше «я», это наше «я», которое живет в нас. Это страшнее, чем дьявол. Это страшнее. Поэтому дьявол пытаться будет зайти в наш дух, Божий дух, через наше тело и через нашу ту душу, которая всегда чего-то ей всегда чего-то не хватает. Помните, была когда-то песня? «А мне всегда чего-то не хватает, зимой и лето, а осенью весны». Есть люди, которым действительно так всегда чего-то и не хватает. Но мы должны с вами понимать и двигаться дальше. Когда мы разобрались, что наша душа – это Божий Дух, который живет в нас. И эта душа, на все наши чувства и эмоции, они подчинены здравому смыслу, мудрому смыслу, то есть Иисусу Христу. Аминь. И мы продолжим просто, потому что душа, она дает такое состояние душевности. А дух дает состояние духовности, соответственно. Да? Поэтому мы будем говорить сегодня о душевности и духовности. Проповедь моя так и называется «Душевность и духовность». И это будет первый урок этой темы. Основа была в прошлый раз. Мы разобрались, что такое душа. Это было фундаментальное знание. И сегодня мы говорим о душевности и о духовности. Первый урок этой темы – мы учимся различать душевное от духовного. Учимся различать душевное от духовного. И мы помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами и здесь, и в этом собрании. Мы благословляем Твое святое имя. Благословляем ангелов, которые стоят над этой церковью и несут видение этой церкви. Мы благословляем воинство Господа Саваофа, которое ополчается против сил злобы поднебесной, поднебесии, противостоя им, чтобы в этой церкви проповедовалось всегда прекрасное и бескомпромиссное Евангелие Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя. Благословенно да будет Твое святое имя. Благослови уста мои, как проповедующие, благослови уже слушающих. И Духом Святым приготовь наши сердца, как добрая почва, чтобы они были и семя Твоего Слова, чтобы упало в наше сердце и принесло хорошие плоды для нашей жизни, для жизни наших детей, будущих поколений и для Твоей возлюбленной невесты, для Твоей Церкви. И мы молим Тебя Духом Святым во имя Иисуса Христа и во имя Отца и Сына и Святого Духа все вместе скажем Аминь. Аминь. Итак, мы учимся различать. Я хочу заранее сказать, что это будет не одна проповедь, будет еще проповедь о душевности и о духовности. И я хочу, чтобы вы понимали, что если мы упустим какой-то момент, то следующие пункты, они будут, я не хочу вас обидеть, но они для вас будут бесполезными. Поэтому очень важно разобраться, что такая душа, как научиться различать душевное от духовного. Понимаете меня? Потому что мы не сможем быть настоящими верующими, истинными христианами, не сможем быть, если мы не сможем различать. Мы об этом сегодня и будем говорить. Итак, мы должны сегодня научиться различать душевное от духовного. Итак, первое послание к Фессалоникийцам. 5 глава, 16 стиха. Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. Духа не угашайте. Это очень важный момент для нашей сегодняшней темы. Духа не угашайте. Что такое угашать? Это греческое слово в данном контексте, оно обозначает подавлять. То есть угашать – это значит подавлять. Если мы что-то подавляем, то где-то что-то возрастает. Это физический закон, вы знаете, закон энергии, что если где-то убывает, где-то прибавляется, где-то меньше, значит где-то больше. Точно такой закон давления, он существует. Если ты где-то что-то давишь, то где-то что-то надувается, да, как надувной шарик. Если ты его сдавишь, то тут появится больше. Тут сдавишь, там появится. И вот таким образом мы не должны духа угашать, потому что если мы его угашаем, то что-то становится больше. Понимаете? И Бог через апостола предупреждает, духа не угашайте, не придавливайте его, не делайте его меньшим ни в коем случае. Ни в коем случае дух наш, то есть вот та наша душа, где живет дух, мы не должны ее уничижать, делать ее меньше, не подавлять ее. И дальше мы читаем 20 стих. Пророчество не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. И 23 стих, который мы говорили в прошлый раз. Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости, да сохранится без пороков пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Напомню, в прошлый раз мы говорили, что душа наша, и дух, и тело обязаны быть в целостности, в единстве. Они неразделимы. Если ты что-то поступаешь как-то по плоти, а выдаешь себя, что ты человек духовный, ты разделился сам в себе. Ты разделился. Раздвоение личности. Или Господь называет, и апостол называют таких людей лицемерами. Лицемеры. То есть это двойное лицо, двойная игра как бы. С Богом не играйте, дорогие мои. С Богом не играйте. Мы должны сохранять эту целостность. Только такого целостного христианина, где в единстве будет во всей полноте и дух, и душа, и тело, в правильном состоянии. В правильном состоянии. Только тогда Бог осветит вас. Только тогда. Если у вас нет освящения, причина одна причина. Вы разделены в себе. Что-то у вас доминирует где-то тело, где-то у вас доминирует дух, а тело противится. Нету гармонии, внутренней гармонии. Поэтому мы говорили в прошлый раз о том, что наше внутреннее состояние, оно должно быть в гармонии. В гармонии. Божий порядок должен быть. Как порядок в семье, глава мужчина, жена подчинена мужу. И так далее, и так далее. Но муж не господствуй над своей женой. Люби свою жену. Понимаете? Поэтому очень важно, правильно. Я знаю верующих, которые, узнав правило, что мужчина глава, они начали свою жену гнобить, заставлять ее что-то делать, и при этом каждый раз напоминать ей, я глава семьи. Поэтому знания, они должны быть всегда правильными. И вот это наше состояние, нашей души, тела и духа, гармония вот эта, она должна быть правильной. Правильный Божий порядок внутри каждого из нас. Если мы не наведем этот порядок, бесполезно будет дальше познавать эти вещи, духовные вещи. Надо над этим работать. Гармония духа, душа и тела – это залог Божьего освящения в твоей жизни. Это залог Божьего освящения в твоей жизни. Хочешь быть освященным? Гармония духа, души и тела. В первом послании Фессалоникийцам, 4 главе, с 3 по 7 стих. Эта же мысль, которая в этом послании, это, оно также выражается и там, с 3 стиха. «Ибо воля Божья есть, освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда». Понимаете, воля Божья, чтобы нас осветить, чтобы мы были освященными. А кого Он осветит? Кого Бог может осветить? Только того, у кого гармония, духа, души и тела. Целостность, полнота. Понимаете? И тогда, когда ты имеешь вот эту гармонию внутри, то Бог тебя освещает. И у Бога есть в этом освящении определенные цели для тебя. Ты сможешь противостоять всякому блуду. Чтобы каждый, четвертый стих. Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести. Вы понимаете, без освящения Божьего твой сосуд никогда не может быть соблюден в святости и чести. Он не может быть соблюден. Ты просто не сможешь без Божьего освящения соблюдать себя в святости и в чести. Понимаете, насколько важна наша целостность духа, души и тела? Не в страхе похотения, как и язычники, не знающие Бога. То есть, понимаете, Павел, он ставит сравнение, что другие народы, они не знают Бога, и они поступают абсолютно не так. И вот так, как язычники, как другие народы сейчас поступают, так поступали и мы, когда не знали Бога. И дальше он говорит, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим, противозаконно и корыстолюбиво. Вы понимаете, если у тебя с братом своим или с сестрой конфликт, это потому, что ты не освящен Богом. Если с братом какой-то конфликт, это по одной причине, что освящение Божье еще не коснулось твоей жизни. А не коснулось оно почему? Потому что в тебе есть разделение духа, души и тела. Вы понимаете эту связь? Понимаете, о чем я говорю? Если жарко, пейте водичку. Потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Понимаешь, почему ты сидишь здесь? Почему ты призван Богом? К святости. Мы встречали в нашей жизни людей, которые приходили в церковь, ходили длительное время, и все время за спиной лидера, за спиной нашей, они все время роптали, они всегда были недовольны, они всегда начинали придираться к тому, что было проповедано, пусть это пастырь проповедует, или пусть это как-то проведена была домашняя группа. Они всегда, это были критики. Это люди, которые не обсуждали, а осуждали. Разница большая между обсуждением и осуждением. Разница большая. Поэтому приходят в церковь такие люди иногда. Но мы должны быть бдительны. Мы должны быть научены. Научены именно тому, чтобы понимать, что люди, которые поступают где-то как-то или неправильно, или не совсем по знанию своему, может, они не нарочно это делают. Но это люди душевные. И есть разница в том, что когда ты понимаешь, как нужно поступать духовно, ты научен, то ты видишь эту разницу, и ты всегда будешь поступать в своей жизни правильно. И ты действительно будешь в церкви, как написано, столпом церкви. Толпом церкви, то есть основанием, твердым в своем решении, твердым в своем знании, твердым в своих отношениях с Иисусом Христом и с Богом, с Отцом, потому что ты будешь Духом Святым наполнен, ты будешь водим Духом Святым и так далее. Тебя не обманет дьявол, не обманет и не подкрадется к тебе. Итак, я говорил в прошлый раз, что духовное понимание нашей души – это выражение наших чувств, и это выражение, оно определяет состояние нашего духа. На домашних группах, может быть, вы разобрались с этим, может быть, дома поразмышляли над этим. Но вы, я надеюсь, понимаете, что как мы выражаем свои чувства, свои эмоции, так можно определить, какая твоя душа. Если ты надмен, горд, если ты нетерпелив, если ты превозносишься, если ты раздражаешься, если ты не имеешь надежды и так далее, то сразу видно, что твое, состояние твоего духа, оно плачевно. И ты человек не наполненный Духом Святым, а ты человек, которым руководит душа. Душа доминирующая в таком человеке. Это неправильно. Но также, послушайте меня внимательно, также правильное выражение наших знаний, правильное выражение наших знаний, не знаний научных, может кто-то математик, кто-то может физик, кто-то химик, кто-то алхимик, да, не те знания, знания вот эти. Выражение наших знаний, правильное выражение наших знаний определяет нашу духовность. Нашу духовность. Понимаете, люди, когда имеют общение друг с другом и не имеют знания, им очень легко навешать на уши лапшу. Их очень легко переубедить или убедить в своих каких-то неправильных пониманиях. Отсюда и приходят лжеучения. Отсюда и приходит то, о чем написано в книге Откровения, когда Иисус говорил Иоанну, что о семи церквях, что все было хорошо в церкви, но у вас было служение Валаама, все было хорошо в церкви, но у вас был дух Иезавели, все было хорошо в церкви, но дух был сдвинут, светильник был сдвинут. То есть, как бы, вроде бы все хорошо, церковь, но что-то не так, и Бог говорит, исправь. Из семи церквей, которые даны нам как пример, шесть церквей были, вроде бы все хорошо, а были тепленькие или холодные, не были горячие. Были то николаиты, то еще какие-то учения приносились в церковь. И люди... Почему? Потому что они были, не были как должно научены. Не потому, что апостолы их плохо учили, а потому, что они сидели и слушали проповедь апостола, но думали о своем. А вот я слышал, а вот там приходил какой-то николаид и говорил, что там правильно, что там... И вот я сравниваю, что говорит апостол, и вы знаете, апостол не прав. И это входило в церковь. И сегодня точно так. Только к этим некоторым учениям, которые описаны в Библии, добавилось еще много-много другого. Поэтому мы должны сегодня разобраться с этим и быть научены различать. Это, конечно, очень большая тема. Но если мы не будем сами работать над этим, мы потеряем эту связь и потеряем правильный путь познания. Поэтому еще раз повторюсь, что так же, как и выражение наших чувств определяет состояние духа, точно так же правильное выражение наших знаний, духовных знаний, определяет нашу духовность. Понимаете меня? В первом послании к Коринфянам, 12 глава, почитаем с 1 по 11 стих, и потом с 29 по 31. Я пропущу некоторые стихи. Первый стих. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так как бы вели вас». Ну, мы знаем это состояние, я думаю. Может, кто-то среди нас есть, кто родился уже в семье верующего человека. Слава Богу! Но я думаю, что мы понимаем это состояние, что мы, когда были как язычники, потому что сейчас-то мы все не язычники. Мы сейчас все евреи. Вы понимаете? Мы все евреи. Неважно, с Украины ты или с Казахстана, или с России. Ты еврей. Скажи своему ближнему так утвердительно. Ты еврей. Еврей – это пришелец. Из одного места в другое. Всего-навсего. Понимаете? У кого-то может быть национальность еврей, тогда он дважды еврей. И все мы пришли из оттуда, из языческих народов, пришли в царство, мы все стали евреями. Поэтому, когда Бог говорит через апостола Павла, он говорит, что когда вы были язычниками, то есть еще не были евреями, то вы ходили к этим идолам, как бы вели вас. Наше с вами состояние прошлое. То гороскопы, то погадать. Ой, тебя плохо в семье, а у меня есть там, я знаю. Давай пойдем там на картах погадаем, на гуще, на шаре, на цепочках, на чем только не гадали, на чем только не делали этого. Главное, чтобы ты пошел-то, и тебя кто-то как бы вел-то, тебя туда манило. Узнать, почему плохо в моей семье, почему плохо у моих детей, почему плохо... Замуж не могу выйти. Надо пойти приворожить. Или жениться не могу. Все, надо пойти. И нас как бы вели, да? И поэтому он говорит дальше, поэтому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, то есть это уже мы с вами, не произнесет анафемы на Иисуса. И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. В нашей практике было несколько таких случаев, когда люди, верующие, и не первый год верующие, не просто только что покаявшиеся, и когда мы обучали их молитве, или просто они приходили со своими проблемами, и мы им говорили, вот повтори, что Иисус Христос, и они не могли произнести имя Иисуса Христа. Что-то им мешало. Они начинали заикаться, дрожать. Потом их прошибало, они бледнели, голова, что угодно, но они не могли произнести имя Христа. Бывали также случаи, когда люди, верующие, даже был один момент, когда служитель не мог произнести кровь Христа. Вот эту фразу «кровь Христа» он не мог произнести. Вы понимаете, да? Это демонические силы, которые живут в этом человеке из-за того, что его состояние внутреннее, оно абсолютно разделено. В церкви он духовный человек. Где-то, может быть, на работе он душевный. Где-то на улице он абсолютно телесный. Он не может пройти мимо пива, он не может пройти мимо диска, он не может пройти мимо. Но как приходит время служения, он тут как тут. Полное разделение. Полное разделение. И когда мы пытаемся у этого человека каким-то образом выразить через него, чтобы он выразил через свои уста что-то духовное, он заблокирован. Ему что-то не дает изнутри. Таких случаев очень много. Поэтому мы учимся. Мы учимся различать. И самый лучший наш учитель и помощник кто? Кто? Аминь. Дух Святой. Никто не может произнести анафем на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. И дальше он учит и говорит о духовных дарах. И он говорит, дары различны, но Дух один. Один и тот же. Служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Что бы ни было, как бы церковь ни называлась, пусть это будет пятидесятническая, баптистская, какая бы она ни была. Но если там есть Дух Святой, то это значит, что каждому Бог дал проявление Духа на пользу. Разница только в разной степени. Кто-то может хорошо просто помолиться, а кто-то может просто стоять и петь и славить Бога. А кто-то может и через себя позволить Духу Святому проявить дары духовные. Но каждому на пользу. И вот эта общая гармония церкви, она создает силу церкви. Силу церкви. И правильное понимание и правильное отношение к Слову Божьему и к самому Богу, ну и, соответственно, друг к другу, как вытекающие последствия из правильных отношений с Богом. Поэтому каждому дается проявление Духа на пользу. Другой вопрос. Принял ли ты этого Духа и способен ли ты проявлять это проявление этого Духа через себя? И дальше он просто перечисляет и говорит, одному дается духом слово мудрости, то есть он перечисляет дары духовные, другому слово знания тем же духом, иному вера тем же духом, иному дары исцеления тем же духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов. Это то, что нам необходимо сегодня. Это то, что необходимо сегодня. Это не значит, что каждый из нас получит сегодня дар Святого Духа, дар развлечения духов. Нет, но получить знание развлечения духов ты обязан сегодня. И не только сегодня, вот сегодня, а начать и в этом направлении работать в своей христианской жизни. Иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Поэтому, может быть, ты хочешь получить дар от Бога, дары исцеления, чтобы через тебя действовали. Понимаешь? А Бог хочет, чтобы дать тебе дар развлечения. А ты не готов, потому что твоя плоть желает, твоя душа, которая доминирующая душа, она желает другой дар. В церквях это происходит, дорогие мои. И мы не исключение. И мы не исключение. Бог знает, какой дар дать тебе. Бог знает, когда его тебе дать. Бог знает, для чего тебе его дать. Бог знает. Поэтому Он разделяет каждому особо. Каждому особо. Это значит, что каждому. У каждого есть потенциал. У каждого, без исключения. Ходишь ли ты в церковь месяц или 10 лет, у тебя есть потенциал использовать дары Божьи. Потому что Бог говорит каждому особо. И Он также говорит, но каждому дается проявление Духа на пользу. Каждому. Каждому. И дальше мы читаем с 29 стиха. Вы можете дома продолжить почитать это послание, но мы для сегодняшней темы перейдем дальше, на 29 стих. И вот тут апостол спрашивает, все ли апостолы, все ли пророки? Ну вот представьте себе, вдруг в церкви все захотели быть пророками. Да? Я сейчас вспомнил, это очень, я уже свидетельствовал не раз, и еще раз вспомнил эту историю, когда наши девочки спросили детей на детском служении. Они говорили им о дарах Духа Святого и спросила детей, какой бы вы дар хотели вот получить от Бога? Вы знаете, все дети сказали, дар чудотворения. Вот дети, да, вот искренняя, чистая душа, без всякой хитрости. Вот взрослого спроси, он начнет сразу думать, каким даром я прославлю больше себя, меня больше узнают, там, каким даром, а вот у меня много друзей там или родственники больные, мне надо этот дар. То есть мы корыстны, мы корыстны. А дети, вот они искренни, они хотят чудотворить. Чудотворцы. Я себе представляю, чтобы они натворили, если бы вот Бог дал им всем. Ой, творили бы. И вот он дальше говорит, все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцелений, все ли говорят языками, все ли истолкователи? Нет. Но он дальше говорит, но вы желаете, вы ревнуйте о дарах больше. Не зацикливайтесь только лишь на том, что вам надо для вашей выгоды. Исцелить, чудотворить, кому-то сказать какое-то слово или узнать у кого что делается дома и потом это сказать, показать, что через меня действует Бог и так далее, и так далее. Слово знания, слово какой-то мудрости. Понимаете, не ищите своего. Не ищите свое, потому что найдете свое, обязательно будете превозноситься. Обязательно. Любовь не превозносится и своего не ищет. И не гордится, и не завидует, и только сорадуется нам. С нами вместе. Поэтому мы должны желать, чтобы Божьи проявления, они действовали через нас. Но те проявления, которые угодно Ему, да, это проявление, это дары. Но есть другие обязанности у верующего человека. Это приобретать и накапливать знания. Знания. И вот эти вот вещи, когда происходят, вы знаете, дьявол, он не спит и не дремлет. И Бог хочет дать кому-то дар развлечения духов, потому что он знает, что у этого человека разделенность, нету целостности. Его надо научить, чтобы он не был человеком душевным, но чтобы он был человеком духовным. Ему надо различать, потому что когда мы научимся различать, тогда мы будем по-другому думать, тогда мы не будем поступать так, как хочет, чтобы поступили мы наша душа, или наше тело, наша плоть. Мы будем поступать так, как угодно Богу, то есть Его воля, она будет исполняться, как мы читали. Она будет исполняться в твоей жизни. Понимаете меня? И это очень важно для нас с вами. Очень важно сегодня. Мы должны желать от дары, но знания мы приобретать обязаны. Мы обязаны приобретать, чтобы знать. Я вам приведу один такой пример. Мы все, как уже не первый год замужем, как говорится, да, в церковь входим, и мы все знаем, что если человек, вот видно человек, когда гордый, когда он такой надменный, и приходит момент, когда мы понимаем, что это в нем не он, это в нем сидит дух. У гордого человека, и мы смотрим на него и говорим у него, какой у него дух? Гордости. Правильно, гордость. Гордый человек, у него дух гордости. А когда человек всегда опаздывает, вот всегда опаздывает, есть такие люди, и говоришь иногда, и они все равно опаздывают. Какой дух у такого человека? А? Дух опаздывающий. Понимаете, поэтому нам нужны знания. Когда мы приобретаем знания, изучаем Слово Божье, мы начинаем понимать, что за этим стоит дух умопомрачения. Какая связь? Вроде бы. А на самом деле связь конкретная, духовная связь. Очень серьезная духовная связь. И когда мы будем научены различать, что есть душевное, что есть духовное, то и дар Святого Духа, различение духов, он будет через нас действовать для созидания церкви, для созидания тебя как личности, чтобы ты не был разделен внутри. Вы понимаете меня? Поэтому я еще раз говорю, с Богом не шутите и не делайте одолжение Богу, что ты пришел. Принц пришел. Все должны, ну что вам, стульчик, чаечек. Не, ну любить, это хорошо, и дать стульчик и чаечек налить, когда это в любви. Но когда человек приходит с задертым носом, есть такие, бывает такое. Но когда эти люди, которые, я вернусь уже к теме наконец-то, но когда люди, которые желают получить какой-то дар, а Бог им хочет дать другой дар, и они начинают упрямиться, они даже не понимают, что Бог через это будет через них действовать более могущественно, чем будут проявляться тот дар, который он хочет. Знаете, в чем опасность? Что дьявол, он может подсунуть тебе такой, ну, лже-дар, который будет очень и очень похож и будет по многим параметрам такой же, как Божьи дары. 2 Коринфянам 11 глава с 13 по 15 стих. Павел конкретно называет таких людей, которые хотят быть апостолами, они способны быть даже лидерами маленькой группы или не способны быть просто наставниками в своей семье или среди своих друзей верующих. Понимаете? Мы в прошлый раз говорили, что мы видели, встречали таких людей, которые изгоняли бесов, а из них еще надо было изгонять кучу различных демонов и духов и бесов. Но они уже брались изгонять беса, и потом этим людям становилось плохо. А другие, которые не понимали, не знали, говорили, ох, какой духовный, ему аж плохо стало. Какая сила через него вышла, чтобы изгнать тех из кого-то. Это от незнания. Незнание – это греческое слово незнание, это невежество. И мы просто в глазах Бога являемся как невежи. Невежественные люди. И вот люди, которые хотят своего, Павел их называет, это люди, их, и говорит, ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели. Они принимают вид апостолов Христовых. Однажды из одной церкви пастырь, его очень не любили, он такой был, богословом был неплохой, но отношение с людьми было нехорошее, потому что он давил, он делал не очень хорошие, неадекватные такие вещи иногда делал, там поступки. Я не говорю, что он грешил, но он просто как-то был неприятен. И он это начал понимать, что... И он решил оставить церковь и начал искать других старших своих наставников. И он им говорит, что я чувствую на мне помазание апостольское. Поставьте меня в другом городе, я буду апостолом. Это такие есть вещи. Такие есть пастыря с апостольским таким вот помазанием, лжепомазанием. Это люди, которые принимают вид апостолов Христовых. И дальше в 14 стихе Павел говорит, и неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. Сам сатана принимает вид ангела света. И тогда он этим людям, которые хотят не слышать волю Божью, а хотят слышать состояние своей капризной души, которая в них доминирует, дьявол тут как тут. Тут как тут. Он и подсунет тебе и дар духовный, он подсунет тебе и исцеление какое-то. И ты на этих радостях ты будешь ходить и говорить, Бог через меня. А вот у меня такое помазание, а вот у меня такой дар и так далее. И так далее. А душа разделенная. Состояние разделенное, святости никакого. Может быть, есть знание. Может быть. И вот мы видим, что даже сам сатана принимает вид ангела света. А потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды. Принимают вид служителей правды. Но конец их будет по делам их. По делам их. Как бы ты ни называл себя, какое бы ты клише ни ставил себе на лоб, что ты трижды христианин Советского Союза или еще чего-то там, что хочешь сказать, что ты лучший пастырь в мире, что ты апостол, что на тебе апостольское помазание, но по твоим делам, по твоей жизни будет определено твое будущее. Я имею в виду будущее на небесах и так далее, и так далее. Сколько, я говорю, я представляю себе тех пастырей, которые много лет уже действительно в церкви, у которых огромнейшие тысячные мега-церкви. Я себе представляю, какие железные нервы им надо иметь. Я чаще всего я вспоминаю Моисея. Какие железные нервы ему надо было иметь? Он, познавший Бога, любящий Бога, имеющий с Богом отношения, Бог его называл своим другом. И миллионы из народа, ропщущие, недовольные, постоянно скандалящие друг с другом, и поступающие неправильно. И это просто было. Я, конечно, не против больших церквей, но хочется как-то спокойствия, знаете. Сколько Бог приложит, столько будем пасти и терпеть. Поэтому Он и поставил нас, пастырей, кого-то поставил лидером, и так далее. Что мы должны это делать, потому что это Его дело. А мы должны делать свое дело добросовестно. Трудно ли? Легко ли, но добросовестно и, самое главное, правильно. Правильно, по Слову Божьему. Поэтому я вам скажу, что Дух Святой, Он не будет нас учить тому, чему не учил Иисус Христос. Понимаете? И люди, вот эти, которые принимают вид, которые делают для себя святыми, сколько было в нашей церкви таких, которые сидели такие надменные, гордые, что-то там, может, знали, какой-то, но как Но когда слушаешь их советы, которые они давали кому-то другому, и я думаю, Боже, Боже, как можно вообще так быть такими невежами, невежами? И потом они были недовольны, что тут делается, что тут говорится. Они начинали вокруг себя людей переубеждать в своих, а вот пастырь то сказал, а вот смотри. То есть все делалось на разрушение церкви. Я всегда говорю, хочешь узнать брата или сестру, посмотри, как он относится к церкви. Созидает ли или разрушает своим языком, своими делами, своей жизнью. Поэтому я еще раз говорю, Дух Святой никогда не будет учить нас тому, чему не учил Иисус Христос. Иоанна, 14 глава, в 26 стихе так и написано. Сам Господь сказал, что придет Господь, которого я выпрошу Отца моего. И в 26 стихе он говорит, утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя мое, он научит вас всему и напомнит вам все. Но что все и чему всему? Все то, что я говорил вам. Сам Господь Иисус это говорит. Поэтому не думайте, что если вы будете поступать несоответственно Слову Божьему, а будете думать, что это правильно, или это будет совет от кого-то, и вроде бы намерения ваши неплохи, то не думайте, что вы человек духовный или поступаете духовно. Нет, вы поступаете душевно. Духовно человек поступает только тогда, когда он соблюдает то, что говорил Иисус, которому Дух Святой говорит это в свое время, в своем месте, для той или иной ситуации. Есть три вещи в нашей жизни, которые не возвращаются, которые нельзя вернуть. Это время, слово и возможность. Время, слово и возможность. Это то, что нельзя вернуть. Мы говорили в прошлый раз, помните, да, что жизнь надо прожить так, чтобы не было обидно, больно за бесцельно прожитые годы. Поэтому жизнь тебе дана одна, земная жизнь, дана одна. И время для этой жизни тебе отводится, определенное время. И вернуть его потом нельзя будет. Это в юности, в детстве мы хотим стать побыстрее взрослыми. Но проходит какой-то момент, и мы хотим стать помоложе, а все старше и старше. И чем старше, тем больше хочешь стать помоложе. Молодежь, не спешите. Не теряйте время впустую. Я еще не старик, конечно, я тоже стараюсь не терять время впустую. Но есть три вещи. Это время, слово, возможность. Это то, что не возвращается. Поэтому не теряйте время. Выбирайте слова и не упускай возможностей. А выбирать слова – это не просто подбирать слова, что сказать. А выбирать слова – это и услышать, что звучит где-то или откуда-то. Поэтому очень важно, дорогие мои, чтобы мы не теряли время, чтобы мы выбирали слова и не упускали наших возможностей. Наших возможностей. Это есть наша жизнь, это есть изучение Слова Божьего, и это есть исполнение. Возможности наши, они даются нам для исполнения Слова Божьего. Я вспоминаю, как Иисус, когда Он проходя мимо, Он говорил, брось сети свои социальные и следуй за мною. Понимаете? И у человека была возможность. Братья Завидеев, Иоанн, все бросили все, Петр, бросили все. Они не упустили возможность, они ценили время. Они ценили время, они в своей жизни искали это слово. Искали это слово. Они были ученики Иоанна, Крестителя. И они искали, они жаждали этого слова, они жаждали Мессию. И когда Мессия пришел, они все бросили ради Него. Эта возможность появилась. И Бог их просто поставил апостолами. Он их сделал главою церкви. Ну, после себя, конечно. Он глава церкви, а их сделал первыми апостолами. Поэтому жизнь, я еще раз говорю, это время, данное тебе. Слово, которое обратно не вернется, это изучение и познание Иисуса Христа, и мудрости книги этой, святой книги. И возможность – это исполнение, то есть твоя жизнь, жить по Слову Божьему. Поэтому Иисус неоднократно говорил, и первую эту мысль Он дал через Моисея, который дал Иисусу Навину, своему последователю. Первая глава Иисуса Навин, 8 стих. Он говорит о Библии, он говорил о... Тогда еще это был закон, это был рукописный закон Божий. Но это была основа, из которой потом, на которой держались и пророки, и судьи, на которой держались и цари. Это была основа, которую ученики Христа и сам Христос говорил людям. Ведь тогда же не было Нового Завета. Понимаете? На чем основа? Основа была учения Павла и Петра и самого Господа. На Ветхом Завете основа была. Ибо написано, ибо сказано древними, потому что сказал пророк Исаия, потому что сказал пророк Иеремия. То есть они основывались на этом. И нам Иисус просто объяснил это более популярно, став этим словом, для того, чтобы мы могли исполнить тот закон, который не должен был. Теперь это вся Библия в полноте и в целостности своей. И Он говорит, да не отходит эта книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Я хочу, чтобы мы остановились на этом стихе и поразмышляли над некоторыми словами. Во-первых, Бог говорит, что поучайся в ней день и ночь. Поучаться – это значит не просто, чтобы у тебя была эта книга. Это не просто, чтобы ты говорил, что вот какая у меня красивая Библия или какая у меня большая Библия. А поучаться – это познавать. Само слово – это древнее еврейское слово, которое означает размышлять и думать. Поучаться – это размышлять и думать на древнееврейском языке. То есть, другими словами, пусть эта книга всегда будет у уст твоих, и всегда думай. То есть, всегда думай. И всегда размышляй над тем, что там написано. Другими словами, наш мозг, он имеет шанс отдохнуть только во время твоего сна. Больше не позволяй своему мозгу, неважно какой он, большой или маленький, но не позволяй ему спать, не бодрствовать. Поэтому вначале, когда мы читали это послание, непрестанно молитесь, за все благодарите, всегда радуйтесь. Понимаете, это значит, что мозг, он должен всегда думать, всегда размышлять. И если у тебя есть знания, то ты всегда сможешь определить, что есть душевное, а что есть духовное. И поступать будешь, как написано, благоразумно. Поступать благоразумно – еврейское слово, которое обозначает быть способным различать или мудро действовать. Благоразумно – это иметь способность различать или мудро действовать. Тоже древнее еврейское слово – благоразумно. Вы понимаете смысл того, что мы должны быть научены различать? Что есть душевное, а что есть духовное. Что есть душевное, а что есть духовное. Быть наученным, быть наученным. Дорогие мои, если мы упустим сегодня возможность научиться различать, если мы упустим эту возможность сегодня, то завтра мы можем оказаться в плену нашей души, которая будет доминировать над нашим духом. Я бы даже сказал, мы не можем оказаться, а мы окажемся в плену души, которая будет доминировать над нашим духом. И тогда ты, душевный, будешь говорить, что я же духовный. И при этом не будешь даже понимать своей душевности. Ты духовный. Я в церковь хожу, десятину отдаю, Библию читаю, молюсь. Радуюсь даже, как написано, все по слову. А душевный. Знаете, когда-то у нас было, там из одной мессианской общины ушел пастырь, подался в другую религию. И меня эти люди, немцы, это была немецкая община, они очень просили, приди, будь нашим пастырем, мы так хотим. И мы так начали служение. У нас было две церкви, русскоязычная и немецкоязычная. И как я не пытался этих людей вывести из состояния души, состояния духа. Я не говорю, что я там какой-то сильный христианин или проповедник. Нет, может быть и нет. Ну, может быть и да. Но как я не пытался, они все равно, у них доминировали праздники. Для них не было, что пастор несет истину. Для них было, пастор еврей. Да, мы любим Иисуса Христа, но Израиль это. Понимаете, какая основа была у них? И как мы с этим не боролись, как мы это не объясняли. Кончалось служение, проповедь, все, прославление. Мы сделали прославление и проповедь. Все было хорошо, и молились за них. Только конец служения. Теперь давайте кушать. И вот начиналось у них движение, вот основа. Кушать, салаты, напитки, хлеб пекли, там движение такое было. Там не стол был, а просто стояли, ходили, с друг другом разговаривали. Хоть бы кто-то вспоминал проповедь, хоть бы кто-то вообще вспоминал Писание, хоть бы кто-то кого-то наставил на правильный путь. Нет, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А в Израиле, а у евреев, а в Израиле. Ну, это в лучшем случае, что касалось библейского чего-то. Это Израиль и евреи. А все остальное мирское такое. Как мы не пытались. Мы, может быть, и не должны были этого делать, но мы приняли это решение соединить две церкви. Духовную и душевную. Потому что в нашей, в русскоязычной церкви, люди понимали, соглашались, смирялись, менялись через Слово Божье, через познание истины. Понимаете? И тогда мы соединили, я думаю, ладно, пусть будет перевод, это немножко будет отвлекать, но тем не менее истина, она всегда будет. Русские все так и остались, а немцы постепенно, постепенно, и через несколько лет ни одного немца не осталось. Ни одного. Они опять нашли себе какого-то пастыря, который с ними в единстве делает праздники, душевный, любит кушать. Там вообще свобода, пожертвований не надо. Нас спонсирует другая церковь из Берлина. И та церковь из Берлина присылает нам письма, помогите. И Убервайзер всегда приходит, между прочим. Перечислите. Потому что нам надо на содержание там этого, этого, этого. У нас есть, вернее, не надо, а у нас есть то-то, то-то, и начинают свои заслуги показывать. Когда-то один из лидеров той немецкой церкви пришел ко мне, говорит, давай поможем. Я думаю, насколько же люди душевные. Вот смотри, у них есть реп-центр, у них есть там то-то служение, у них есть это. Я говорю, ничего себе, такая большая церковь. Так напиши им письмо, потому что я по-немецки не могу. Я через переводчика говорил. Я говорю, напиши им письмо, пусть они нам переведут деньги, у них же это все есть, а у нас-то нету ни реп-центра, ни того, ни этого. Все, столкнулся, душевность столкнулась с духовностью, да? Мышление. До сих пор эти письма приходят, я их даже не распечатаю, просто выбрасываю. Ну, там рассылка такая есть, да, знаете, в компьютере есть такое. Кнопочку нажимаешь, и сразу у тебя печатаются письма по всей Германии, может, по всему миру. Помогите. Душевность. Таких церквей очень много, душевных церквей. Где основа в церкви – это попить чай, покушать, поболтать, поля-ля-ля-ля-ля-ля. Группы собираются, дружные группы. Все, я не против дружбы, нет, наоборот, дружба – это прекрасно, так должно быть. Но какая основа в этих группах? Болтовня или основа проповеди Евангелия? Или мы размышляем? Или кто-то получил откровение, давайте все вместе поразмышляем над этим. Если что-то непонятно, давайте позвоним лидеру, пастырю, давайте докопаемся до истины. Никого это не интересует. Душевность доминирует. Поэтому мы должны научиться различать душевное от духовного. И не тратить время на душевные вещи. Я еще раз повторюсь. Если упустим сегодня возможность научиться различать душевное от духовного, то завтра на нас окажет влияние наша душа, которая будет доминировать над нашим духом. Я был в той церкви, там так классно. Там все святые. Да слава Богу, что в церквях все святые. А какие должны быть в церквях люди? Можно всю жизнь, знаете, я всегда говорю, всю жизнь можно проклинать темноту. Вот ходить и проклинать темноту, быть недовольным тьмою. Всю жизнь можно это говорить и говорить и говорить. А можно же ведь просто зажечь свечу. Иоанн говорит, 1 Иоанна, 1 глава с 5 по 7 стих, мы читаем. «И вот благовестие, которое мы слышали от Иисуса Христа, от Него, и возвещаем вам, Бог есть свет». Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И если мы говорим, что имеем общение с ним, а ходим во тьме, то есть я бы назвал вот эту тьму, которой ходят, когда он учил эту церковь и наставлял этих верующих людей. Это послание было к верующим людям. И он говорит, что когда у нас есть общение с Богом, но мы ходим во тьме, то есть другими словами, когда душевные люди, вроде бы и при церкви, и вроде бы все правильно, а духа нету, то мы лжем и не поступаем по истине. Понимаете? Я поэтому говорю, можешь назвать себя трижды христианином. Можешь назвать себя, что на тебе трижды апостольское помазание или какое, не знаю. Но ты не будешь поступать по истине. Но если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. И когда ты очищен, когда ты с осознанием отнесся к этому очищению, осознанно понимаешь, что я не хочу быть душевным, я хочу поступать по духу, я хочу поступать правильно, я хочу, чтобы моя жизнь была в гармонии духа, души и тела, в целостности, во всей полноте, то я хочу смирить себя, я хочу покорить себя Богу, покорить себя Его Слову, Его истине. То ты найдешь ответ в первом послании Петра, 1 глава, 22 стих. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Да? Послушанием истине через Духа. Понимаете, как надо быть послушным истине? Через Дух. Через Дух. И тогда, когда ты будешь очищен, когда душа твоя будет очищена и войдет вот в эту, в состояние вот этой целостности, единства, в состояние гармонии, тогда у тебя исчезнет нелицемерное братолюбие. Тогда ты будешь любить друг друга, действительно, по-настоящему любить. Я еще раз говорю, любить друг друга, это не означает, что ты должен угождать. Любить – это надо не иметь в сердце на этого человека какую-то малейшую обиду или какую-то малейшую неприязнь. Вот это любить. Конечно, еще лучше, когда ты выразишь это чувство и принесешь ему там торт или угостишь его чем-то, или мало ли что там. Это тоже неплохо. Но почему-то не всегда так происходит. Мы вроде бы любим, а себе сразу ставим такой фильтр на глаза, на уши. Так вот с этим я общаюсь. Ну, он брат, я его люблю, конечно, но я с ним не хочу общаться. А, вот с той сестрой. Не, она, конечно, сестра, я ее люблю, но так же Бог сказал. Но у нее лучшая кофточка, не хочу с ней общаться. Вот так вот мы и живем. Поэтому я еще раз говорю, мы будем дальше учиться в следующий раз. Но если мы сегодня упустим этот момент различать, если мы не будем над этим познанием работать в своей жизни, чтобы быть наученными различать, то не надо будет идти дальше тогда. Это бесполезно будет. Но если есть желание, если есть стремление научиться, то ты сделаешь в следующей проповеди, ты сделаешь второй шаг. И это я уверен, что когда мы пройдем весь семинар, я уверен, что это придет благословение в твою жизнь. Но для этого надо действительно работать над собой и над этим. Аминь. Весь Божий народ скажет аминь.